Домашняя церковь. Так называется следующее поучение в неделю 13 по Пятидесятнице. Целуют вы, о Господи, много, Акила и Прескила, с домашнюю их церковью, Коринфянам 16 глава. Эти слова составляют одно из приветствий, какими заключено сегодняшнее апостольское чтение из послания апостола Павла к Коринфянам. Акила и Прескила – это муж и жена, оба иудейского происхождения. Они обращены христианской вере апостолом Павлом, были его учениками и сотрудниками в распространении Евангелия. Вместе с ними исповедовали христианскую веру члены семейства и слуги. Все соединены были единой верой во Христа, принадлежали к общему церковному союзу с его священачалием. Поэтому дом Акилы и Прескилы апостол называет их домашнюю церковью. По примеру Акилы и Прескилы, каждый христианский дом должен быть домашнюю церковью. Все члены христианского семейства обязаны устроять свою жизнь по духу церкви. Дух церковный должен быть господствующим в среде их, управлять всеми отношениями их, так чтобы всякому видно было, что живущие в христианском доме – суть верующего Христа и живые члены Христовой церкви. В этом смысле христианский дом должен походить на храм. Храм есть преимущественное место молитвы. Равноподобные молитвы должны совершаться в среде каждой христианской семьи, не только частные, но и общие, то есть утренние, вечерние, предтрапезы и послетрапезы. Все члены семьи должны принимать в них общее участие под начальством главы семейства. В храме Божьем исполняются священные чтения и песнопения. Тоже должно быть заведено в каждом христианском доме. В досужное время члены семейства должны назидать себя чтением Слова Божия и душеполезных книг и утешать себя пением церковных песнопений. В храме Божьем предлагаются пасторские поучения. На каждом отце семейства лежит священный долг воспитывать детей в благочестии и страхе Божьем. С этой целью он должен быть бессменным учителем их. В храме Божьем совершается литургия. Не все и не всегда, даже праздники и воскресные дни, могут на ней присутствовать, но, и оставаясь в случае нужды дома, каждый может переноситься мыслью во храм Божий, когда в нем идет литургия, умом и сердцем присутствовать в нем, особенно в те священные минуты, когда совершается освящение святых даров и приносится за всех безкровная жертва. Вот почему для привлечения участия в церковном богослужении ведь именно минуты принято у нас давать о них знать посредством благовеста, когда достойно непосредственно после пения символа веры. Храмы украшаются иконами. Наилучшим украшением для христианского дома служат также иконы. В некоторых домах перед всеми иконами горят и даже негасимые лампады. Как в храме зрелище икон возбуждает благоговение предстоящих, так не менее благотворное впечатление на душу производят иконы, украшающие христианский дом. Благословенна христианская семья, которая одушевлена духом благочестия. Дом, в котором она обитает, поистине есть и подобие храма Божия, обитающие в нем, поистине составляют и домашнюю церковь. Это название исключительно присвояется только тем семейным обществам, члены которых преданы православию и усердно служат Богу не только у себя дома, но преимущественно в общих церковных собраниях. Места же собраний своевольных христиан, которые разорвали союз с православной церковью и собираются для богослужения своей молельны, никоим образом нельзя назвать домашней церковью. Кто не повинуется церкви, тот не повинуется самому Христу, главе церкви. Составлено по душе спасительным чтением 1897 год. Теперь давайте послушаем с вами беседу Макария, митрополита Московского, о умножении беззакония от оскудения любви. «Вся вам любовью да бывают» – Коринфянам 16 глава. В Коринфской церкви, основанной благовестническими трудами святого апостола Павла, произошел разлад разделения. После удаления святого апостола из Коринфа явились там некоторые лжеучители, которые стали унижать апостольское достоинство святого Павла, чтобы, унижая его, возвысить себя в глазах новообращенных коринфян. Они настолько преуспевали в своем злом намерении, что местные христиане разделились на партии, избравшие каждое для себя главу особого учителя. Узнавши об этом, апостол поскорбел духом, ибо, по слову Христову, всякий дом, всякое царство, разделившееся само в себе, не устоит. Значит, та же участь ожидала и коринфское христианское общество. Чтобы призвать всех верующих к единению, святый апостол пишет им послание, в котором, изложивший истинное учение о том, что Церковь Христова едина, что в ней не должно быть разделений, что все верующие, причащаясь от единого хлеба тела Христова и от единой чаши крови Христовой, входя в теснейшее единение со Христом, делаются членами тела Христова, имея главою свою Христа, и между собой становится такое отношение, в каком находятся глава, руки, ноги и прочие члены, все же составляют единое тело. Разъяснивший все это, апостол убеждает коринфян бодрствовать, стоять в вере, быть мужественными, твердыми. Бодрствовать, как бодрствует воин, стоящий на страже, часто озираясь, чтобы видеть, не подкрадывается ли откуда-либо враг. Стоять твердо в вере, не колебаться различными лжеучениями, быть мужественными, твердыми, как мужи брани, а не как слабые женщины. В заключение же говорит им, «Вся вам любовью добывают, все у вас да будет с любовью». Что происходило некогда среди коринфских христиан, тоже бывает и у нас в настоящее время. Там лжеучители, и среди нас явилось их множество. Там разделение, и у нас стал делиться православный русский народ. Там оскудение взаимной любви, и здесь, за умножение беззаконий, оскудела любовь многих. Посему апостольский совет, все у вас это бывает с любовью, приличен в особенности для нашего времени. Любовь все объединяет, все скрепляет. Любовь не добродетель только, а совокупность добродетелей. Любовь составляет существенные свойства Божие. Апостол любви Иоанн сказал еще более. Он назвал Бога любовью. Бог – любовь есть. Кто пребывает в любви, тот в Боге пребывает. Иоанн 4 глава. Любовь – это общемировой закон. Все произошло от Бога любви и все связано любовью. Люди созданы для взаимной любви, связывающей их в семье, в общество, в государство. Чувство благожелания, привязанности, самопожертвования для других вложены с рождением нашим. Родители любят детей своих и дети родителей, потому что любовь врождена им природою. Чувство жалости к погибающему и страждущему приобретается не из опыта и не из науки, а является само собой, как и другие чувства, врожденные нам. Нет такого отношения между людьми, которое не украшалось бы любовью. Вот что добро и что приятно – это жить житие братьев вкупе. Псалом 132. Сколь прекрасно и сколь приятно видеть любовь между родителями и детьми, между мужем и женой. Как счастливо то общество, которое связано любовью. Как легко живется там, где любовь связывает начальствующих и подчиненных, господ и слуг, хозяев и служащих у них. Отрадно чувство радости, но эта радость сугубо увеличивается, когда с радующимися разделяют их радости другие, когда радуются с радующимися. И горе, самое тягостное, теряет свою остроту, когда находятся сочувствующие этому горю, когда плачут с плачущими. Вот поэтому-то и заповедано нам, вся вам любовью да бывают. Если любовь так естественна, так полезна, так вожделена, то почему же она так редка в повседневной жизни людей? Причина этого заключается прежде всего в самом свойстве любви. Любовь, как и всякая истинная христианская добродетель, не любит показываться, она не кричит о себе, как кричит на улице порог. Любовь таится от постоянных взоров, ее узнают только по плодам ее. Конечно, бывают случаи, когда любовь мужественно, твердо заявляет о себе, если это нужно. Она смело говорит правду, когда это требует неправда, от которой страдает ближний. Любовь не страшится страданий и смерти, когда это требует блага и спасения любимого. Но где этого не нужно, любовь делает добро в тайне. Вот святитель Николай тайно ночью приносит кошельки с золотом в дом несчастного отца, которого бедность едва не толкнула на преступление, продать своих дочерей для позора. Вот любовь тайно приносит воду для питья и ставит у дверей нуждающихся в этом. Вот добрый христианин тайной ночью работает на ниве у человека, который заболел и не мог убрать свой хлеб благовременно. Любящий неведомо является утешителем несчастных, помощником страждущих и спасителем погибающих. Часто любовь обнаруживается более в терпении за других, в снисхождении к их немощам. Она носит на себе тяготу других, и это совершается так тихо, тайно, что редко замечается другими. Вот жена терпит немощи пьяного мужа, страдает за него и от него, проливает слезы из-за него, и кто это видит? Вот этого человека невинно поносят, обижают явной несправедливостью, и он молчит, молчаливо терпит, не воздает и злом за зло, как глухой не слышит, как немой не отрезает уст своих. И кто это видит? Кто знает, кроме страждущего любви ради? Иногда служат препятствием к обнаружению любви между людьми, заблуждению ума и предрассудки. У некоторых людей сердце мягко, но ум заражен предрассудками. Сердце хочет сделать добро, оказать любовь добрым телом, а ум восстает против этого. Вот примеры. Человек знатный, роскошно одетый, проходит мимо сидящего калеки, дрожащего от холода. Сердцу хотелось бы помочь горемыке, но предрассудок говорит, нехорошо тебе, такому важному лицу, остановиться около этого нищего, как бы не посмеялись над твоей мягкосердечностью. Так думает и проходит мимо. Вот богато одетый, высоко или немного повыше черного люда, стоящий человек входит во храм, куда благочестивые люди приносят свечи, чтобы поставить их перед иконою. Приносят лепту, чтобы опустить ее в церковную сокровищницу. Сердце богатого или знатного также хотело бы сделать то же, что делают другие. Но ум говорит, нехорошо мне подражать в этом простым людям, не осмеяли бы меня знакомые, и голос сердца заглушается предрассудками ума. Или еще пример. Сердце хочет простить обидевшему, а предрассудок говорит, хорошо ли, благоразумно ли я поступлю, если буду всем прощать. Не сочтут ли это признаком моего бессилия? Не будет ли это против моей чести, если я отомщу обидевшему меня? Не нужно ли, напротив, сказать другим, что не позволю никому обидеть меня? Так думает и не прощает, и отомщает за себя. Наконец, причина редкого проявления любви между людьми заключается в самолюбии. Излишняя любовь к себе подавляет любовь к другим. Самолюбие разрывает иногда самые крепкие семейные узы между родителями и детьми, между супругами, между друзьями, между членами общества, связанными между собой общими интересами. Это бывает тогда, когда каждый думает только о себе и о своих удовольствиях, о своей чести, о своем покое, но мало заботится о других. Супруги ссорятся, потому что каждый из них желает, чтобы только ему угождали. Члены общества разделяются потому, что всякий ищет только своих выгод, но не думает о пользе других. После этого удивительно ли, что ныне так мало обнаруживается любовь между людьми? Будем же учиться во всем поступать с любовью, чтобы через это исполнился закон Христов. Беседа Макария митрополита Московского. А теперь, дорогие слушатели, давайте послушаем поучение святого Иоанна Кронштадтского в неделю 14 по Пятидесятнице. В читанном ныне Евангелии Господь Иисус Христос уподобляет Царство Небесное человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Какое невнимание, какая гордость, неблагодарность, дерзость! Но какое снисхождение и долготерпение царя! Он опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Что же званые, как они ответили на новое приглашение благого царя своего? Они, говорится в Евангелии, пренебрегшие и это, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили, убили их. Но теперь послушайте, что сделал царь с этими дерзкими и неблагодарными. Услышав о такой продерзости званых на брак, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц званых и сжег город их. Так и говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те вышли на дороги, собрали всех, кого только вы нашли, злых и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, вошедший посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, «Как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. «Тогда», — сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, «возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там и будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Матфея 22 глава. Сказание это называется притчей, то есть подобием или как бы загадкой. Надобно ее отгадать. Кто же этот царь, сделавший брачный пир для сына своего? Это Бог-Отец, Творец неба и земли и царь всякого создания. Кто царский сын? Это единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. А невеста его – это церковь. И, во-первых, еврейский избранный Богом народ. А во-вторых, это душа каждого верующего христианина. Христос возлюбил церковь, сказано, и себя предал за нее. Ефесянам 5 глава. Апостол Павел говорит: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу Деву и чистую». Коринфянам 11 глава 2 стих. Под брачным пиром, разумеется, Царство Небесное, в котором истинно верующие соединятся навсегда с Господом Иисусом. На этот брак или в Царство Небесное прежде всего приглашаемы были через пророков и апостолов иудеи, но они отказались от приглашения. Мало того, даже оскорбили посланников Божьих, и многих из них убили. За это Бог впоследствии времени оружием римлян истребил иудейский народ и разрушил их город и храм. Вместо иудеев Бог призвал на брак или в церковь свою через апостолов и равноапостолов языческие народы, в том числе и нас, русских. Но и христиане из язычников и последующие за ними уже христианские роды также не все войдут в Царство Христово. Те из них, которые не сохранят в чистоте светлой брачной одежды, невинности и святости, которую они получили в крещении, или после осквернения их грехами не очистят слезами покаяния, будут на страшном суде извержены во тьму кромешную, где будет вечный плач и скрежет зубов. Вот толкование приведенной притчи, но может быть и другое подобное, столь же верное толкование и уже в более близком приложении к нам с вами, братья и сестры. Брачный пир, о котором говорится в нынешнем Евангелии, это божественная литургия, на которой предлагается верным не телец закланный, но сам Агнец Божий, закланный в жертву ради спасения нас грешных, да напитаемся Его пречистым телом и кровью, да соединимся с Ним теснейшим соединением, да будем плотью от плоти Его и костью от костей Его. Вот брак царского сына, соединение христианских душ со Христом в таинстве причащения. Вот пир, кушение плоти и крови Его, божественный, святейший, нетленный, небесный и обоготворяющий пир. Но многие ли и ныне спешат на этот божественный пир? Не уклоняется ли и ныне большая часть от присутствия на этой небесной вечере по нерадению лености и по разным житейским расчетам, например, по причине торговли или по маловерию и высокоумию, или по причине долгого сна и прочее? Кто этого не видит, не замечает, не знает? Таково наше маловерие, таково духовное скудоумие, таково пристрастие к миру, таково невнимание к величайшему таинству веры, таинству безсмертия и обожения. Такова суетность и неблагодарность христиан ко Господу, предлагающему самого себя снеть и питье ради очищения, освящения и бессмертной жизни. Чего же таковые достойны? Не отвержение ли от Бога, по элику сами отвергались от Него почти всю жизнь, но и приходящие на этот брак Агнца божественной литургии для воспоминания Его жизни, проповедь, чудес, благодеяний, страданий, смерти, погребений, воскресений, вознесений на небо или для причащения пречистого тела и крови Его, брачной ли одежды приходят, чистой ли душою, чистым ли сердцем, с горними ли помыслами, со святым ли настроением, неземными ли мечтами и страстями являются многие и в храм, в этот, как бы, брачный чертог Иисуса Христа? Мы сами, совершители страшной, небесной, бескровной жертвы, брачной ли одежды, чистоты и безстрастия душевного, являемся всегда в храм и служим в нем? Увы, часто и у нас нет брачной одежды, благовейных помышлений и мыслей сердечных, и мы входим нередко в нечистом рубище страстей. Поспешим же все покаяться и убелить одежды душ наших слезами покаяния и делами правды, особенно милостинью, которая очищает грехи. Чертог, кто вижду, спас мой украшенный, и одежда неимом, да вниду вонь, просвети одеяние души моя, свет то давче и спаси меня. Аминь. Из проповедей святого Иоанна Кронштадтского.